по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня пятница, 2 июня. Это программа «По страницам Библии» в эфире «Радио Теос». Микрофон Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ян Латышинский. Я хотел бы сегодня начать с письма, которое мы получили уже ночью, сегодня ночью получается, да, потому что это программа «По страницам Библии», в которой мы читаем Священное Писание и которая готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, выходит по рабочим дням в 9 утра в прямом эфире. И также у нас есть повтор в 12 часов, в 0 часов. Вот, собственно говоря, во время повтора Наталья прислала такое письмо. Вопрос. Когда Бог говорит с человеком, Авраам, Иаков, как это происходит? Каким слухом человек понимает, что это Бог говорит с ним? Вот такой вроде бы простенький вопрос. Простенький, я говорю в кавычках, потому что мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами читаем книгу «Бытие», и неоднократно мы слышим о том, что Бог говорит, Бог сказал. Как Авраам, Исаак, Иаков понимали, что Бог с ними говорит, и как мы можем понимать, что Бог с нами говорит сегодня? Вторая часть вопроса, кстати, куда важнее, чем первая. Ну, потому что с Авраамом, Исааком, Иаковом все вроде бы понятно, да, то есть как бы это их дела, это их ситуация. То, что надо нам из этого открыть, Бог нам открыл. А нам-то что остается? Каким образом Бог говорит с нами? На этот вопрос отвечает Священное Писание. Ответ мы находим в послании к евреям, 1 глава, первые 2 стиха. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Прежде всего, Бог говорил и раньше говорил, вот в те времена, о которых спрашивает Наталья, и в те времена, о которых мы с вами размышляем в связи с книгой «Бытие», Бог говорил многократно и многообразно. Были разные способы обращения Бога к человеку. И, собственно говоря, один из главных способов действительно заключался в том, что человек слышал, каким-то образом слышал голос. Ну, или, скажем так, не совсем, вот не надо, наверное, все-таки такого антропоморфизма, переноса человеческих атрибутов, да, но все-таки понятие «голос Божий» существует. Авраам, Исаак, Иаков каким-то образом слышали Бога, который обращался к ним. Интересно отметить, однако, что когда читаешь Священное Писание, кажется, что вот постоянно живет такой Авраам, и к нему Бог говорит, живет Исаак, живет Иаков, и к нему Бог говорит. Но вспомните, как долго жили эти люди. И вы поймете, что описанные в Писании случаи, когда Бог обращается к ним, происходят далеко не каждый день. Боюсь, также и не каждый год. Именно этими долгими периодами молчание Бога. Можно, например, объяснить то, что сделал Авраам. Вот его грех, его непослушание, его неверие, о котором мы с вами тоже говорили. В случае с Иаковом сейчас еще интереснее. Бог говорит к нему по-разному, причем Бог будет говорить к нему, как, кстати, бывало к Аврааму, не только через слышимый, конкретный такой слышимый голос, но и через другие способы. Например, явление ангела Божьего. Мы с вами об этом тоже говорили, что это явление Иисуса Христа еще до его воплощения, до Нового Завета, что в Ветхом Завете Иисус появляется людям как Божий ангел. И когда читаешь об этом ангеле, ты понимаешь, что вот он наделен характерными чертами самого Бога. Поэтому это уж никак не один из ангелов с маленькой буквы. А есть и другие способы. И когда мы будем читать с вами Священное Писание, мы увидим, как Бог говорил по-разному в Ветхом Завете. Кстати, уже в Ветхом Завете он начал говорить через свое слово. В частности, царь, который входит на царство в Израиле, должен был сделать себе список ночи, ему делали список Божьего закона. Ну и, обращаясь к Иисусу Навину, который сменил Моисея, Бог говорит о том, что да не отходит книга закона сего от уст твоих, но наставляйся в ней или научайся в ней день и ночь. Иными словами, Бог говорил и через свое слово. Но нас-то с вами, Наталья, интересует не то, как говорил Бог к Аврааму, Иакову, Исааку, да, и так далее, а как он говорит нам сегодня. Тут, кстати говоря, есть такой момент. Иногда люди задают вопрос, который, ну, как будто о чем-то таком древнем, о чем-то старом или о чем-то большом и богословском. На самом деле за этим вопросом стоит совершенно конкретное применение. И важно услышать это конкретное применение. Когда девушка с ярко блестящими, такими горящими глазами и вся взволнованная подходит к пастору, девушке этой, ну, не знаю, лет 18, 20, 22, и говорит примерно таким тоном: «Ой, ну скажите, ну, пастор, ну как узнать волю Божию?» Не надо с ней говорить о высоком богословии. Вопрос, скорее всего, звучит на самом деле так. У меня есть молодой человек, вот я не знаю, выходить за него замуж или нет. И более того, он, возможно, мне еще и предложение не делает. Ну, спокойно, вот спускаешь именно сюда, и дальше начинается применение того, как воля Божия проявляется именно в ее жизни, в той задаче, которую она сейчас решает. Вот здесь, в вашем случае, Наталья, вы говорите о том, как услышать Бога, как вот святые Ветхого Завета слышали Бога. Я думаю, что вопрос на самом деле здесь другой. А как мне сегодня услышать Бога, потому что, может быть, я его не слышу, или я не уверена, что я его слышу, или потому что я его слышу, но кажется, что он говорит что-то не то. Или я его слышу, но вроде бы по-разному. Разные слова, которые я слышу, разные высказывания противоречат друг другу. Вот именно поэтому я начал сегодня с стиха из послания к евреям. В последние дни сии, а, собственно, наше время продолжает эти последние дни, Бог говорил нам в Сыне, то есть в Иисусе Христе. Итак, Слово Божие для новозаветного периода – это Иисус Христос, это Его Слово, это Его проповедь, это Его жизнь, это Его смерть, это Его воскресение. Бог говорил в Иисусе Христе. И потом апостол, автор послания к евреям, скажем так, автор послания к евреям, рассказывает и объясняет, почему Иисус выше всяких других способов, которыми раньше говорил Бог, обращаясь к человеку. Почему Иисус выше всякого царя, при том, что он и есть царь, выше всякого священника, он и есть священник. Почему Иисус является, да, он является жертвой, но он принципиально отличается от всех других ветхозаветных жертв, потому что это совершенно другая жертва. Он принес сам себя как жертву совершенную. Теперь дальше. Сам Иисус говорит: «Исследуйте Писание, а они свидетельствуют обо мне». И, обращаясь к своим слушателям, да не только к своим слушателям, людям, но и, например, беседуя или оппонируя дьяволу, сатане, Иисус неоднократно использует Священное Писание. Так вот, я знаю, что среди христиан есть разные взгляды на эту тему, но вот тут я скажу так, знаете, иногда в наших комментариях в начале или в конце выпусков я говорю, что, ну, может быть, не вполне согласен с какими-то мыслями, которые или оценками, которые прозвучали у доктора Маги в его проповедях. Но тут мы подходим к фундаментальной вещи. Если бы я был с этим не согласен, я бы просто не вел эти передачи. Смысл вот в чем. Священное Писание — это тот способ, которым сегодня Бог говорит с человеком. Он дает нам Священное Писание и возможность читать, понимать, исследовать Писание, исполняясь при этом силой Святого Духа, будучи движимыми силой Святого Духа. Еще раз, Священное Писание — это тот способ, которым Бог сегодня говорит с человеком. Вот этот Божий способ беседы на сегодня. И мы понимаем, познаем Священное Писание, будучи движимыми силой Святого Духа. Я понимаю, что будут возражения. кто-то скажет, а пророчество, кто-то скажет, а проповедь пастора, кто-то скажет, а внутреннее ощущение. Сейчас мы сделаем вот что. Мы послушаем нашу предзаписанную беседу, а если у вас есть мысли, если у вас есть соображения, если у вас есть возражения, если вы что-то хотите сказать вот по поводу того, что услышали, заявление мое было такое, священное писание сегодня, это основной способ, через который Бог говорит с человеком. Священное писание, которое мы читаем, понимаем, применяем, будучи движимыми силой Святого Духа. Есть комментарии? Пишите theos.fm на нашем сайте theos.fm через приложение Радио Теос. Пишите в наши группы в соцсетях. Можете позвонить также в конце эфира 8 800 333 1706 по бесплатному телефону. И Viber, WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Просто вот на этой мысли, на этом утверждении стоит весь этот цикл программ по страницам Библии. Без него этого цикла просто не было. Мы бы сидели тут и беседовали о том, что пастору в голову пришло. Как-то так. Отвечу на возражения, но сделаем это после того, как послушаем нашу предзаписанную часть. А сейчас давайте склонимся перед Господом в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Твое Слово. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты говоришь, за то, что Ты открываешься нам, за то, что Ты показываешь нам и Твой конкретный план для нашей жизни, и Твой большой план для всей земли. Дай нам понимать и принимать и меняться. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Именем Господа нашего Иисуса Христа у нас сегодня 45-я встреча в программе «По страницам Библии». Мы с вами сегодня снова открываем книгу «Бытие». На этот раз мы в 31 главе, в прошлый раз уже коснулись этой главы, начали беседовать о ней. И сегодня мы поговорим о том, как Яков убегает от Лавана, что при этом происходит, как один хитрец перехитрил другого. Но по большому счету мы поговорим сегодня о том, как снова и снова реализуется, осуществляется закон сеяния и жатвы. Мы поговорим о том, как Яков все-таки сдал один из своих первых экзаменов. Да-да-да, прошло уже много лет, но это один из первых экзаменов, которые перед ним ставит Бог, одна из первых задач. Яков меняется, он меняется постепенно. Яков понимает, что такое, как это ощущается, когда тебя перехитрили, когда над тобой издеваются. Яков понимает состояние людей, которых раньше он сам готов был подвергать подобным испытаниям. Но давайте все по порядку. Мы с вами в прошлый раз остановились на 7 стихе 31 главы. Яков обращается к своим женам Лии и Рахиль. «А отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло». И дальше он рассказывает об этой ситуации, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. Позже в этой главе мы узнаем, что Яков служил Лавану 20 лет. Это ведь он в свое время собирался на короткое время покинуть дом, пока гнев брата не утихнет, и потом пошло-поехало. 20 лет. Сначала 7 лет отслужил за Лию, хотя думал, что за Рахиль. Потом еще 7 лет. теперь уже реально за Рахиль. Ну и, наконец, еще около 6 лет он продолжал служить, и отношение Лавана к Иакову было совсем не похоже на отношение к родственнику. Скорее, это было отношение к рабочему, да еще такому, которому можно мало платить. И вот Иаков рассказывает, что ангел Божий явился ему, 11 стих, он говорит: «Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков, я сказал: вот я». И 13 стих продолжаются слова ангела Божия: «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобою». Вы помните этот эпизод в Вифиле? Мы с вами о нем уже говорили несколько встреч назад. Это лестница, это когда Иаков убегал от своего брата, когда он лег отдохнуть, лег поспать, потому что дальше бежать было невозможно, и Бог явился ему, и он увидел эту самую лестницу. Теперь прошло 20 лет, и Бог напоминает Иакову об этом эпизоде из его молодости, об этом эпизоде, который мог быть давно забыт, но Бог напоминает о нем и говорит: «Я Бог, я явился тебе, я хочу вывести тебя. Пришло время тебе, Иаков, возвращаться в родную землю». Вы помните, мать Иакова, Ревека, в свое время говорила: «Когда утихнет гнев брата твоего, я позову тебя, я скажу тебе об этом». Так вот, Ревека уже не может об этом сказать. Слишком много времени прошло. По поводу гнева брата мы еще не знаем. Иаков предполагает, что брат все еще хочет убить его. Но Бог сказал Иакову: «Возвращайся, возвращайся из земли, где ты получаешь лишь крохи, возвращайся из земли, где тебя не ценят, возвращайся, и это самое главное, мы это увидим в сегодняшнем фрагменте, из земли идолопоклонства и идолопоклонников, возвращайся в землю свою». И вот интересна позиция его жен Рахили и Лии. В 14 стихе мы читаем: «Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». Это полная поддержка со стороны жен. Это полная поддержка поступка Иакова. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Иаков не был идеальным, но он был благословен. Еще раз эту мысль повторю, потому что она очень важна. Иаков не был идеален, но Иаков был благословен. Иногда, глядя на других людей и видя совершенно четко, явственно, видя, что на них есть Божие благословение, мы начинаем думать: ну как благословляет Бог вот этого человека? Этому человеку действительно очень далеко до идеала. Порою в качестве идеала мы используем самих себя. И мы говорим: этот человек гораздо хуже меня. Как же Бог его благословляет? Благословение Иакова было видно внешним. Но были за этим и испытания, которые Бог посылал Иакову. Были за этим и уроки, которые предстояло выучить и которые выучивал, осваивал сам Иаков. Когда мы смотрим на жизнь другого человека, и мы видим, что Бог этого человека благословляет, не думайте, пожалуйста, что этими внешними, этими видимыми благословениями все и заканчивается. Вполне возможно, что это действительно лишь внешняя часть. Да, она важна, она очень важна, но эти благословения сопровождаются уроками, которые Господь преподает этому человеку. Да и мы с вами, когда Бог нас благословляет, давайте помнить, что уроки идут рядом с благословением. Так вот, ведь Лаван был совершенно не заинтересован в том, чтобы отпускать Иакова. Иакову нужно было дождаться момента. Лаван ушел на стрижку овец, а это мероприятие, стрижка овец, продолжалось несколько дней. И тут Иаков может действовать, и он действует. 21 стих мы читаем. «И ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. На третий день сказали Лавану, арамеянину или сириянину, сирийцу, что Иаков ушел». Теперь прочитаем очень внимательно, потому что дальше мы увидим лицемерие Лавана. Это нам тоже пригодится в будущем. «Тогда он взял с собою родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад». Вопрос: зачем он гнался за Иаковом? Зачем Лаван гнался за Иаковом? Неужели за тем, чтобы сказать: «Иаков, я тебя благословляю»? Неужели за тем, чтобы одарить его подарками? В таком случае зачем ему было брать родственников своих? А в некоторых переводах также написано «и сыновей своих». Зачем ему собирать, причем быстро собирать, такое неплохое войско? Я предполагаю, и у нас с вами есть все основания так предполагать, что Лаван гонится за Иаковом только с одной целью – вернуть. Но если не вернуть, то, по крайней мере, сильно навредить этому беглецу. Запомните об этом, потому что это будет важно. Но в 24 стихе Бог открывается Лавану во сне, и мы читаем: «Бог сказал ему: берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Лаван имел определенные планы, но Бог просто берет и смешивает все эти планы. Лаван уже не знает, что ему делать. Как ему не говорить ни доброго, ни худого? 25 стих. «Догнал Лаван Иакова, Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил», то есть шатер поставил, «на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову». Теперь послушайте слова Лавана и вспомните о его первоначальном намерении. Лаван говорит: «Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями». «Ага, отпустил бы. Вечеринку устроил». Не похоже это на Лавана. Никогда никого он так не отпускал. Скорее всего, Лаван заговорил так только потому, что Бог открылся ему. Только потому, что Бог поставил перед ним, перед Лаваном, свои условия. 28 стих. «Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих», тех самых внуков, которые стали родоначальниками колен израильских. «Безрассудно ты сделал», упрекает он Иакова. Он говорит: «Я бы тебя мог, конечно, и наказать, есть в руке моей сила, но Бог меня остановил. Бог меня остановил». У Лавана не происходит покаяния. Мы не можем говорить, что перед нами совершенно другой человек. Но у Лавана происходит удивительная вещь, которую мы порой видим и сегодня. Его останавливает Бог, и он вроде бы внутри не меняется. Но он может сказать только одно: «Я не иду дальше, потому что Бог этого не допускает». Вот Лаван не побил Иакова не потому, что Лаван добр, ничего подобного, а потому что Бог удержал его. Но у Лавана есть и свои причины обижаться. Мы с вами часто говорим о том, насколько благочестивы люди в Ветхом Завете. Мы с вами часто говорим о том, что родоначальники Израиля были людьми, которые слушались Бога. Конечно, да, но при этом они были просто людьми. Вот людьми, как и мы с вами. Я думаю, что Иаков тоже не вполне понимал, что он получил. Я даже не про Лию сейчас. Я даже не про то, что Иакову пришлось фактически 7 лет работать за женщину, которая была им нелюбима. Я про Рахиль. Рахиль была красивой, Рахиль была умной. Этого у нее не отнять, и Иаков видел это, он знал об этом. Но Рахиль при этом была идолопоклонницей. Да-да, она самая, мать родоначальников колен Израилевых, была идолопоклонницей. У нее были ханаанские башки, маленькие боги. Иаков этого не понимал, Иаков мог этого даже не знать. Но я думаю, это еще одна причина, по которой Бог выводит семью Иакова из этого окружения. Бог выводит семью Иакова из окружения, которое способствовало бы возрастанию Иакова и его родственников в идолопоклонстве. Бог освобождает их от этого искушения. Интересно, что искушение это они берут вместе с собой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Несколько позже мы с вами скажем о том, как израильтяне выходили из Египта. И мы обратим внимание на то, что гораздо проще было вывести израильтян из Египта, чем вытравить Египет из израильтян. Они вышли в пустыню, они вроде бы выбрались из рабства, но потом в пустыне, попав в непростую ситуацию, они начинают говорить, а ведь в рабстве было лучше. А ведь в рабстве мы ели досыта мяса, мы сидели у котлов мясных. Они заблуждаются. Память подводит их. Не сидели они у котлов мясных, они работали. Работали все настойчивее и настойчивее. Работа их была все тяжелее и тяжелее. А тут вот память выкидывает им такой сюрприз. Здесь Иаков совершенно уверен, что все нормально. И когда Лаван говорит следующие слова, это 30 стих. «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Не хотел Иаков быть в доме своего отца. Ну уж насчет нетерпеливо, это отдельная ситуация, отдельный разговор. Но Лаван упрекает его в том, чего сам Иаков не совершал. И в следующем стихе Иаков говорит абсолютно честно. «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих и всего у моего». И сказал Иаков, «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. Иаков говорит, «Я готов к тому, что умрет этот вор». Иаков не знал, что вором оказалась его любимая жена. И, как мы с вами уже увидели, не только вором, но и идолопоклонницей. 33 стих. «И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, и обыскал, но не нашел, и, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили». Рахиль – хорошая дочь своего отца. Вот иногда говорят о том, как Бог благословляет, или, с другой стороны, как Бог проклинает детей за грехи родителей. Знаете, наверное, здесь есть какая-то мистическая составляющая. Ну, наверное, она есть. Но есть и составляющая абсолютно понятная. Абсолютно, даже если хотите, мирская. Дети, научившиеся от родителей, воплощают это учение в своей жизни. Детей не надо даже как-то особо проклинать за грех родителей, потому что дети видели такую жизнь. И они пытаются жить так же. Может быть, меньше, да, и Господь, конечно же, меняет нас. Это нельзя отрицать. Но нельзя отрицать и воспитание. И вот Рахиль, которую вырастил дядюшка Лаван, дядюшка Лаван, который был плут почище Якова, это самый Рахиль решает сохранить своих башков. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. То есть вот на то седло и на весь тот набор, который крепится на спину верблюда. Стульев тогда, очевидно, не было. Они сидели, на чем можно было сесть. Но внутри седла, там, где должна была находиться спина верблюда, было пустое место. И вот туда Рахиль помещает даже не одного, а нескольких своих рукотворных башков. Эти статуи, которые ей так хочется сохранить. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, обратите, пожалуйста, внимание на то, что она врет. Она врет ему в глаза. Да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенная женская. Я плохо себя чувствую. Сейчас те самые дни. Я лучше посижу. Лекарств, обезболивающих лекарств, которые мы знаем сегодня, тогда не было. И Лаван искал во всем шатре, но не нашел идолов. Я думаю, что Лаван не поверил Иакову. Примерно так же, как Иаков не поверил Лавану. Перед нами встреча двух плутов. И дочка, Рахиль, оказывается вполне опытный в этом плутовстве. Но в 36 стихе Иаков говорит абсолютно честно. Он уверен, что нет у него в шатре этих самых башков. И он начинает говорить Лавану, какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня. Ты осмотрел у меня все вещи. Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь перед родственниками моими и пред родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими. Я сейчас продолжу читать дальше, а пока скажу лишь одну фразу, которую я вас прошу запомнить. Через пару недель эта фраза нам понадобится. Это фраза «чаша Иосифа». Если вы сейчас не понимаете, о чем я говорю, то, по крайней мере, запомните эту фразу. «Чаша Иосифа». Рахиль крадет и не признается, что крадет. Иаков обвиняет невиновного человека. Вот в данный момент, в этой ситуации, дядюшка Лаван невиновен. Что будет дальше, мы увидим через несколько глав. А пока читаем. «Вот 20 лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали? Овнов стада твоего я не ел». То есть он не питался от стада. Иными словами, переводя это на современный язык, «я у тебя работал, но в эту работу не было включено трехразовое питание, даже двухразовое, даже одноразовое питание не включалось в эту работу. Растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли пропадало?» По традиции того времени, если у пастуха волк или дикий зверь растерзывал, съедал одно из животных, допустим, козу, то нужно было принести кусочки этой козы, все, что осталось. Именно поэтому потом похожая ситуация будет в жизни Давида. Да, нужно хотя бы что-то вырвать у этого волка, у этого дикого зверя и показать. Вот волк растерзал. В этом случае пастух был невиновным. Так вот, эта традиция, этот обычай для Иакова и Лавана не работали. Виновен пастух, невиновен, платит все равно он, платит именно Иаков. 40 стих. «Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Может быть, он, конечно, преувеличивает». Может быть. Но он сдает экзамен. Он понимает одну очень важную вещь. 42 стих. «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Он начинает что-то понимать. До него начинает что-то доходить. Кстати, и до Лавана тоже постепенно начинает что-то доходить. И Иаков, и Лаван заключают завет. Этот завет мы читаем в следующих стихах. Пару слов хочу сказать по поводу этого завета. Иногда этот завет используют как, знаете, такой вариант джентльменского соглашения. Вот 50 стих. «Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то, хотя нет человека между нами, который бы видел, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою». И сказал Лаван Иакову: «Вот холм сей и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм – свидетель, и этот памятник – свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог отца их». Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. Что же это за завет такой? Знаете, друзья, ничего романтичного здесь нет. Лаван и Иаков не доверяют друг другу. Лаван и Иаков так и не стали друзьями. Происходит здесь следующее. Лаван начинает понимать, что Иаков силен. Он предполагал это еще и раньше. Но сейчас, особенно после этой ситуации с увеличивающимся поголовьем скота, спорить с этим стало уже бесполезно. Лаван понимает, что Иаков силен даже не своей силой, а силой Бога. Бога, про которого он, Лаван, конечно, слышал, но до сих пор особенно не слушал. С другой стороны, Иаков понимает, что Лаван – старый плут. Так вот, соглашение, договор, который перед нами в конце 31 главы, это, конечно же, никакое не джентльменское соглашение. Это договоренность двух плутов, двух воров, просто о том, что они не будут друг у друга красть. Не верите? Прочитайте этот стих. Иаков и Лаван договариваются: мы разделим этот мир, мы разделим эту землю. Вот твое, вот мое. Мы больше не будем друг у друга красть. Иаков еще проходит эту школу, которую открывает специально для него Бог. Он уже, конечно, далеко не в первом классе, но многое ему еще предстоит понять. Ему еще предстоит встреча с братом. До этого ему еще предстоит встреча с Богом. Ему еще предстоит стать одураченным отцом, когда ему принесут одежды окровавленные и скажут: «Это ли одежда твоего сына?» И скажут, что его растерзали дикие животные. И он как будто в это поверит. На самом деле, как мы узнаем, он не особенно в это верил, потому что знал, что и сыновья его плуты. Ему еще предстоит многому научиться. Но эту школу, эту непростую школу, он уже проходит. И в заключение вопрос. В каком классе вы в этой школе жизни? В школе, которую сам Бог организует для вас. Да, мы имеем Божию милость. Да, мы имеем Божие благословение. Но помните, с чего мы сегодня начали? Рядом с благословением, рядом с Божьей милостью и Божие наставление, и Божие исправление. Оно бывает иногда весьма болезненным. Но по сути, по смыслу своему, без этого наставления и без этого исправления невозможно. И вот, находясь на этом пути, Давайте научимся и за это быть благодарными Богу и принимать из Его руки. На сегодня наше время подошло к концу. Всего доброго. Мы увидимся буквально через небольшой промежуток времени, когда вы услышите следующую программу из серии «По страницам Библии». Да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
А у нас, друзья, еще 10 минут, и это на самом деле очень мало, потому что и письма от вас есть, и комментарии от вас есть, но все равно не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. Ну, много сегодня всего уже было озвучено. Я начал сегодня с вопроса Натальи. Наталья пишет, вот в те времена Бог говорил к Аврааму, Исааку, Иакову, как Он говорил к ним. Я предположил, что Наталья на самом деле спрашивает не о том только, как Бог говорил тогда, но о том, как говорит Бог сегодня, и как услышать Его голос, как узнать Его волю сегодня. Я предположил, что у этого вопроса совершенно конкретное применение. Вот это не просто история человечества, не просто история цивилизации, не просто история веры, а ответ на вопросы повседневной жизни, ну, которые действительно перед каждым из нас так или иначе возникают. Это одна тема. Другая тема, вот то, что мы сегодня с вами слышали, то, как Бог отправляет Иакова в школу жизни. В каком классе школы жизни находитесь вы? Вопрос задан был так в нашем сегодняшнем предзаписанном фрагменте. Я, на самом деле, задаю этот вопрос и себе тоже. Вот я в каком классе этой школы жизни нахожусь. Я понимаю, что есть какие-то вещи, которые, ну, Бог продолжает учить. Иногда говорят, ну, вот вы там христианин уже несколько десятилетий. Да, ну и что? Конечно, что-то Бог показывает, и многое Бог показывает. Показывает и для того, чтобы жизнь моя менялась, менялась жизнь моей семьи, для того, чтобы мне также и делиться этим с другими в служении. Но какие-то вещи остаются, может быть, неясными, непонятными. И более того, я понимаю, что пока Бог к себе еще не взял меня. Ну, а значит, раз не взял, так вот, значит, чему-то будет учить и дальше. В какой школе, в каком классе школы жизни находитесь вы? Мне еще понравилось, я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. Так вот, мне понравилось вот это сравнение, на которое обратил внимание доктор МакГи, это соглашение, это договоренность между Иаковом и Лаваном. Это далеко не какой-то духовный такой договор и далеко не джентльменское соглашение даже. Это соглашение двух плутов и двух воров. Они, в принципе, договорились. Вот мы друг у друга воровать не будем. Мы делим зоны влияния, сферы влияния определенные. И вот тогда у нас, соответственно, будут выстраиваться некие отношения вот на таком основании. Если это не прообраз современной политики, то тогда что же это такое? Действительно, зачастую бывает именно так. Политики, не знающие Бога, но стремящиеся, чтобы мир все-таки как-то стоял, не развалился, договариваются примерно на такой основе. Вот наши сферы влияния. Мы друг у друга воровать не будем. Оканчивается это, правда, обычно плохо. Проходит сколько-то лет или десятилетий, и кто-то решает все-таки этим договором пренебречь, и тогда начинается хаос. Это никак не джентльменское соглашение. Это действительно вот такой прообраз политики и современной политики тоже. Мы начнем отвечать на вопросы, которые вы прислали по той теме, которую я начал обсуждать в связи с письмом Натальи. Как мы можем слышать друг друга? Как можем слышать Бога? Как мы сегодня можем слышать Бога? Бог нас, понятно, как слышит через молитву. Как мы его слышим. И я сказал, что для сегодняшнего времени основной способ, которым Бог говорит к человеку, это священное Писание, которое мы понимаем, интерпретируем через действие Святого Духа. Я не сказал, что это единственный способ. Я сказал, что он основной. Что это означает? Может ли Бог говорить через проповедь, через проповедника? Да, конечно. Но это слово не должно противоречить, ни в коем случае не должно противоречить тому, что в Священном Писании. Может ли Бог говорить через наши чувства, через наши ощущения? Да, и это бывает очень часто. Более того, когда мы достаточно долгое время проводим с Господом, когда мы знаем Его, когда мы познаем Его, Он работает и с нашими чувствами. Мы начинаем чувствовать по-другому. Иногда говорят, ну не могу же я чувствовать по-другому. И да, и нет, и можем, и не можем. Вот по-человечески заставить другого чувствовать как-то иначе мы не можем. Ну, по крайней мере, на продолжительное время точно не можем. На недолгое время, небольшое время можем. Это манипуляция называется. На продолжительное, конечно, нет. Но Бог может изменять наши чувства. Ну, как мы говорим, допустим, я этого человека ненавижу. Как я могу его перестать его ненавидеть? Да? Он вот такие чувства мне дает. Ты сам не можешь. А Бог может это изменить. Бог может убрать ненависть к этому человеку. Бог может говорить через чувства, конечно, тоже. Но ни в коем случае то, что Бог говорит через чувства, не может противоречить тому, что Бог ясно и четко открывает через Священное Писание. Иными словами, я не могу сказать, знаете что, вот Бог говорит в Писании, что вот это плохо, это грех, а я чувствую, что это хорошо. Тогда чувствам доверять не стоит. Сначала Божие Слово, сначала Священное Писание, а уж потом наши чувства. Сначала факты, а потом чувства. Бог говорит через наших знакомых, через наших друзей, через тех, кого мы любим, кому мы доверяем, кого мы уважаем. И это очень четкая вещь. Грустно и тяжело бывает христианину, который живет с уверенностью, что он один прав. И вот к нему обращаются, что-то пытаются ему сказать, до него что-то пытаются донести. Он говорит, нет, я сам все знаю. Это проблема, потому что такой человек, ну, скажем так, слишком много на себя берет. Бог действительно говорит через людей также, через наших знакомых, друзей, родных, самых близких наших людей, нашу семью. Но, опять-таки, вот мерило всего этого, проверка того, как Бог говорит через этих людей, это Священное Писание. Вот соответствует это Священному Писанию или нет? Поэтому так важно понимать Священное Писание. Но тогда возникает вопрос, который часто задают, и вопрос, который озвучила в своем письме, в своем сообщении Светлана из Праги. Я поставлю этот вопрос и начну на него отвечать, но у нас всего полторы минуты, поэтому ответить до конца не успею. Вопрос звучит так. Ну а как же, ведь на протяжении долгого времени у людей Библии не было вообще, в принципе. И даже когда она была, даже когда она же была завершена, написана, у людей не было возможности ее читать. Как же тогда Бог говорил с людьми? Если Бог говорит через Библию и Священным Писанием, которое мы интерпретируем в свете действия Святого Духа, проверяется все, то как же Бог говорил с людьми тогда? Ну, давайте начнем вот с чего. Я отлично понимаю, что разные христиане тоже вот по-разному на это смотрят. Я стою на позиции, которая подтверждается консервативными христианами, исследователями, что на самом деле книги Священного Писания начали писать уже в середине 40-х годов первого века. И самые ранние послания, первые послания можно датировать где-то, ну, уже 45-48 годами. К 90-му году первого века все Священное Писание было написано. Да, оно не было еще канонизировано. Другой вопрос. И была масса и других книг. Но оно было написано. Так что преувеличивать, я думаю, здесь не стоит. А подробно будем говорить в следующий раз, друзья. А пока всего доброго и благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.